Я бы хотела начать с того, при том, что большую часть все-таки разговора я хочу посвятить сегодня роману «Идиот», но начать я все-таки хотела с некоторых общих положений, и в частности о том, почему к тексту бессмысленно подходить с готовыми категориями, некоторыми предзаданными идеями. Дело в том, что, о том, что такое субъект-субъектный метод чтения, опять-таки есть текст, который был опубликован в начале 17 года в «Новом мире», и он в свободном доступе в интернете. Вот. И я, конечно, не буду его пересказывать. Я просто поговорю, может быть, о том, что дальше. Но для того, чтобы мы вообще понимали, о чем идет речь, тех, кто никаких текстов не видел, да, я скажу, что вообще субъект-субъектный метод чтения предполагает, в отличие от субъект-объектного метода, вообще чтения и вообще подхода к миру и человеку, прежде всего признание субъектности того, к кому мы обращаемся. То есть это, соответственно, некое взаимодействие, а не наше целенаправленное воздействие на предмет, и некое взаимодействие, которое предполагает, что мы тоже оказываемся теми, на кого воздействуем. Потому что, как вы понимаете, в ситуации субъект-объектного метода исследования, метода до сих пор даже, во всяком случае, в нашем сознании фундаментального для науки, тот, кто исследует, исследователь, он предполагается не подвергаемым никаким воздействием со стороны того, что он исследует. Вот. Он не просто предполагается не подвергаемым никаким воздействием, но он предполагается устранившим свою собственную субъектность из процесса исследования для того, чтобы восторжествовала некоторая объективность, для того, чтобы то, что он делает, могло быть повторено абсолютно любым исследователем, который проделает те же, операции. Да? Это, собственно, и есть основной принцип современной, даже и современной науки, хотя на самом деле сейчас все стремительно меняется. Так вот, субъектный метод предполагает, во-первых, дает увидеть фундаментальное отличие гуманитарных наук от естественных, потому что в гуманитарных науках субъект, вообще исследователь, он принципиально не устраним из исследований, потому что он единственный, прибор, единственный инструмент, который, собственно, у него имеется. Он работает с текстом, а текст можно понимать самым широким образом, да, то есть, в принципе, и человек-текст, и фильм-текст, и картина, естественно, текст, то есть вообще текст культуры, да. Это он работает с ним, выступая в качестве собственной, лаборатории. Да? И, соответственно, то, как будет реагировать на него этот текст, будет зависеть от того, кто к этому тексту подошел. То есть в ситуации субъектного метода мы ни в коем случае не можем устранить характеристики субъекта из этого процесса взаимодействия с текстом. И естественно, что разный субъект вызовет разную ответную реакцию от того, с чем он взаимодействует. То есть все оказывается совсем иначе. Все оказывается совсем не так, как мы привыкли. В науке, мало того, даже один тот же субъект на разных стадиях, этапах своего развития, условно говоря, один тот же субъект при первом чтении текста и субъект при втором чтении текста, это уже два разных субъекта. Потому что в процессе первого чтения с ним уже что-то произошло, он уже каким-то образом провзаимодействовал с этим текстом, и он же каким-то образом изменился. Словно говоря, второе взаимодействие вступает уже, как минимум со стороны исследователя, другой субъект, который, соответственно, открывает совершенно другое содержание и в том тексте, который ему, предлежит, предстоит, вступает с ним в некоторое отношение. Конечно, в ситуации субъект-субъектного чтения мы понимаем степень рисков, которая оказывается на стороне исследователя, потому что он постоянно подвергается некоторому изменению, он как бы входит в расширенный, так сказать, образ герменевтического круга, да, потому что если, так сказать, в герменевтическом круге, который у нас как бы сконцентрирован на тексте, мы каждый раз видим в тексте новое соотношение общего и частного, да. Мы как бы каждый раз при каждом новом чтении по-другому узнаем вот эти вот взаиморасположения того, что в текст включено, и, соответственно, меняется наше представление о тексте, как-то углубляется и так далее. А здесь происходит еще и то, что на каждом следующем, так сказать, повороте герменевтического круга во взаимодействие вступает и преобразившийся исследователь в предыдущем круге. Вот. То есть, как вы понимаете, у нас получается огромное количество неизвестных, такое количество неизвестных, которое той науке, которая пользуется главным образом субъект-объектным методом, вообще не под силу просто учитывать. Оно как бы оно должно радикально сокращаться для того, чтобы это можно было хоть как-то учесть. Вот. И именно поэтому возникает, во-первых, впечатление неповторимости экспериментов в гуманитарных науках, потому что такое количество параметров воспроизвести просто никому не под силу. А при смене хотя бы одного из параметров все уже меняется. Вот. И главное, что здесь важно учитывать, это то, что, собственно, все гуманитарные науки, или, вернее, все гуманитарные области человеческого знания, наверное, так будет точнее, они, собственно, и возникали не с целью, или, вернее, не столько и не в первую очередь с целью познания, скажем, окружающего мира, сколько с целью формирования самого, вот, так сказать, взаимодействующего там с миром или с текстом субъекта. И философия, и филология возникали именно как вот эти вот области, в которых происходило становление человеческой личности. И, собственно, они как бы никуда и не изменились радикально, да, но просто мы постарались на них поглядеть под каким-то совсем углом зрения для них несвойственным. И поэтому у нас с ними возникли большие проблемы, которые сейчас охватывают практически всю область гуманитарных наук, начиная с преподавания их в школе. Вот, потому что если мы смотрим на них вот в субъект-объектном как бы ракурсе, да, то, в общем, не очень понятно, не зачем их преподавать. И их вполне можно исключить вообще из всех курсов. Они не первые, как бы сказать, не знание первой необходимости. Они в этом смысле такие бантики, да, украшения и так далее. То, что делает нас привлекательным в обществе и приятным для общения. Вот. А вот если гуманитарные науки – это именно то, что, собственно, или, вернее, гуманитарные области знания, то, что, собственно, формирует человеческую личность, как вы понимаете, их преподавание вообще выходит на первый план и становится, может быть, самым необходимым именно в современной ситуации, когда все знания, которые у нас есть, претерпевают довольно радикальные изменения на очень коротком пространстве временном. Все меняется, и мы должны с этими изменениями что-то делать. Для того, чтобы что-то делать с этими изменениями, в школе и вообще там в процессе подготовки человека, так сказать, функционирования в этом мире, да, должен он не накачиваться некоторыми знаниями, а он как бы сам должен подготавливаться вот к этому самому действию. Он сам должен оттачиваться как вот этот вот инструмент взаимодействия с миром. И это совсем другая задача, и под нее, конечно, нужны совсем другие практики, не те, которые сейчас в школе все-таки преобладают. Да, но мы как бы ставим перед собой очень, в общем-то, здесь конкретную задачу. Мы просто сейчас попытаемся посмотреть на роман «Идиот» под, вернее, я сейчас скажу не под какими ракурсами, а я скажу не под какими ракурсами для начала. Потому что настолько, насколько мы воспринимаем филологию, именно как науку среди других наук, которые работают субъект-объектным методом, мы считаем возможным применять к тексту те, так сказать, инструменты, категории, некоторые предзаданные идеи, которые у нас уже есть и с которыми мы, так сказать, к тексту идем, с тем, чтобы его проанализировать. Вот. А между тем, вот этот вот поход на текст или подход к тексту с уже какими-то готовыми, предустановленными знаниями о том, что значит, чему он должен соответствовать, так сказать, они сразу практически разрушают вообще саму возможность нашей коммуникации с текстом. И с романом «Идиот» это происходило просто практически на каждом шагу его исследования. И не только с романом «Идиот», а и вообще с теми художественными текстами, которые туда включены, потому что роман «Идиот», а это из всех романов Достоевского, текст самый насыщенный всевозможными живописными образами, прежде всего. Они там на каждом шагу почти присутствуют, объявленные, необъявленные, так сказать, принадлежащие действительным художникам или придуманные самим героем. Вот. Но, в общем, картин там множество. И эти картины, они как бы тоже подлежат некоторому чтению. И это чтение, оно тоже было абсолютно предвзятым и предзаданным в течение очень многого времени. Но я сейчас говорю даже не о том, что мы приходим как бы к тексту уже с некоторым знанием, о чем он. И это само по себе способно заслонить текст от читателя очень плотно. Это то, что, например, происходило на протяжении долгого времени с записками из подполья, которые читались как вот такой вот сначала нигилистический, а потом экзистенциалистский текст. И практически любой читатель, который все-таки до этого текста у Достоевского добирался, он уже знал примерно о чем это. То есть что это вот такой или нигилистический, так сказать, все отрицающий текст, или это такой экзистенциалистский текст, то есть текст, описывающий, так сказать, жизнь в пределах жизни, да. Вот. И вот это знание опять-таки закрывало от него некоторые очевидные вещи, которые там есть, но которые совершенно невозможно рассмотреть, если мы уже к ним подошли с каким-то установкой. Чем хорошо взламывается наше предзнание? Оно хорошо взламывается узким контекстом того или иного текста. Вот, например, для записок из подполья прекрасным контекстом, сворачивающим нам мозги совершенно на сторону, является вот это вот письмо, которое Достоевский пишет брату Михаилу между созданием первой части и созданием второй части записок из подполья. Это вот, в общем, ну, во всяком случае, очень известно в узких кругах, да, все достоевисты его тысячу раз читали и цитировали, и тем не менее оно до сих пор не стало все-таки вот прямым ключом к чтению текста. Текст следующий. «Свиньи цензора, там, где я богохульствую для виду, то пропущено. Там, где я из всего этого вывел потребность веры и Христа, то запрещено». Что они, цензора, против правительства, что ли? Вот, вот этот вот, так сказать, текст в совокупности с тем обстоятельством, что Достоевский, имея возможность, никогда не перерабатывал записки из подполья при последующих изданиях, наводит на мысль, что вторую часть он писал уже с учетом того, что было изъято из первой. То есть вот это вот, так сказать, потребность веры и Христа, которая должна быть выведена из этого текста, она таки в тексте наличествует. Вот. И дело уже читателя ее оттуда тогда извлечь. Но согласитесь, когда мы начинаем думать об этом тексте, как о том тексте, который приводит читатель к потребности веры и Христа, то если мы читали этот текст, особенно с теми предшествующими предустановками, нам начинает казаться, что мы что-то вообще другое читали, совсем другую книжку, и это не может быть про это. Вот. В этом смысле как бы нам тоже могут помочь подойти к роману «Идиот» некоторые авторские суждения, которые скорректируют некоторое наше, опять-таки, предзнание об этом тексте. Но прежде чем мы уже совсем к ним перейдем, я все-таки еще хочу сказать вот об одной вещи. Мы Даже, допустим, узнавая, что Достоевский называет Мышкина князем Христом в черновиках, что он как бы пишет и пытается писать текст о положительно прекрасном человеке. Это вот его письма Майкову и Соне Ивановой, который первоначально посвящен текст романа «Идиот», да, и так далее. Мы все же относимся к этим вещам как к тем, о которых мы уже нечто знаем. То есть у нас есть примерное представление внутри каждого из нас, что такое положительно прекрасный человек. Мы примерно представляем, что такое вообще Христос. Вот. И с этими мерками мы как бы уже подходим к тексту. И вот как бы это именно и было причиной того, что вокруг романа «Идиот» ломались копья по поводу проблем, которые, собственно, к этому роману вообще никакого отношения не имеют. Велись споры, в том числе между как бы, людьми, которые, в принципе, специалисты, должны отдавать себе отчет, да, в методологии своей работы. Велись там споры на тему, там, спас он там героев или не спас, должен вообще он их спасать или не должен. Может быть, вообще Христом вот человек, или, так сказать, это заведомо невозможно, а поэтому никакого Христа Достоевский изобразить и не пытался. Пытался он изобразить простого христианина. И дальше из этого простого происходило тоже очень много редукций образа и так далее. То есть о чем я пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что исследователи подходили к тексту со своими уже представлениями, даже если они вот эти вот, так сказать, улавливали каким-то образом, а это не так сложно, да, вот эти вот предпосланные Достоевским своему тексту декларации о намерениях, то они все-таки сами эти намерения воспринимали в том русле, в каком они себе представляют, вот что там тогда должно быть изображено. И начинали спорить, исходя как бы из некоторой нормы, из некоторых представлений о нормативности. Вот христианство, оно должно быть таким, значит, тут какие-то несоответствия. Вот там положительно прекрасный человек должен быть таким, тут какие-то несоответствия. А несоответствий очень много. Стоит посмотреть только, как в романе описан смех князя, когда он начинает раздвигать рот. Вот эта постоянная фраза, которая его сопровождает. Она появится еще раз только один раз, когда, во всяком случае, насколько я отследила, надо, конечно, еще проверять, вот, когда Ипполит будет описывать явившегося ему Рогожина привидения. Вот Рогожин тоже будет раздвигать рот. Таким образом, нам становится понятно, к чему вообще эта как бы, деталь образа может быть отнесена. А отнесена она, может быть, если еще она относится только к привидению, да, к некоторой потусторонности героя принципиально. Вот это вот раздвигать рот для того, чтобы на вот это, так сказать, замедление процесса, оно как бы показывает, что мы смотрим на это из какой-то точки, где, условно говоря, скорость действия не совпадает с нашей скоростью. Роман вообще построен совершенно удивительно с точки зрения современного кинематографа. Если бы его сейчас снимать со всеми теми средствами, которые есть вот уже у современного кинематографа, мы, может быть, только-только подошли бы к тому, как, собственно, Достоевский его пытается для нас изобразить. И в том числе вот эта вот разность скоростей, которая у разных собеседников вот с этими их действиями, да, наличествует, она могла бы быть теперь очень интересно снята. Да? Мы уже знаем, как снимать то, что представляется на совсем другой скорости, чем наши обыденные действия. Да, да, при этом есть еще один момент, он уже касается, может быть, больше исследователей, чем читателей просто. Да? Это уже когда некоторые подходы выработаны. Исследователь, особенно исследователь Пигун, то есть который схватился за какую-то уже готовую методику анализа текста, очень часто подходит к тексту с той проблемой, которая не из текста, так сказать, возникла. Ну, например, Например, допустим, все поняли вслед за Михаилом Михайловичем Бахтиным, как это прекрасно, когда мы рассматриваем у Достоевского тему порога, и стали тему порога рассматривать абсолютно везде. Нет, тема порога – это совершенно замечательная вещь, она как бы дает целый ряд некоторых философских движений, да, восприятия именно формы текста. Это все очень здорово, но если мы подходим к любому тексту, вне зависимости от того, насколько там присутствует само слово «порог» и само действие, как бы, и как концепт именно авторский, да, то мы просто, опять-таки, накладываем на текст некоторую сетку, которая ему абсолютно противопоказана, просто потому что она для него внешняя. И вот дело в том, что, поскольку мы уже увидели, да, что здесь два разных пространства явно все время так или иначе сближаются, совмещаются, то мы понимаем, что здесь явно есть вот эта вот как бы область, которую можно было бы назвать пороговой. Но она абсолютно в тексте, именно в смысле пороговой и в смысле вот этого самого концепта порога, не актуализирована. Актуализирована она совсем другим способом и другим, ну, если другим способом, то, скорее всего, и некий другой концепт как бы изначально за ней просматривается, потому что с самого начала она актуализирована как область тумана. Если вы помните, роман начинается с того, что в абсолютном тумане желтом, из-за которого ничего не видно даже в четырех шагах, движется поезд. Вот опять-таки, если это снимать, да, то мы видим просто плотную трубу какого-то желтого цвета и некий поезд, который, значит, летит сквозь этот туман, вообще почти как какая-то ракета, и постепенно только в поезде начинают буквально на наших глазах оживать замерзшие какие-то первоначальные фигуры, которые постепенно начинают приобретать какой-то живой оттенок их лица, да, и в конце концов этот поезд влетает в Петербург, как вот в некое уже здешнее пространство. Каждый раз, когда с князем происходит что-то, почти каждый раз, во всяком случае, потому что там на самом деле довольно большая там концептосфера, ну, извините за выражение, но удобная, вот, которая будет связывать некоторые детали, но каждый раз, когда князь Мышкин как бы уходит вот в это, актуализирует за собой это некое другое пространство, мы видим, как сгущается туман. Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что когда мы подходим к тексту с некоторым уже готовым концептом, который мы как бы хотим там увидеть, хотим его проследить, хотим его как-то для себя актуализировать, мы опять-таки не просто актуализируем то, что в тексту, в общем, не нужно, но мы и заслоняем от себя то, что мы там могли бы увидеть. Вот это вот самая страшная вещь вот в этом подходе с некоторыми уже готовыми схемами анализа к любому тексту. Потому что все получится, у нас все прекрасно получится. Просто это не будет иметь никакого отношения к тому, что действительно сказано в тексте, а при этом будет иллюзия того, что произведен некий вполне успешный анализ, и вот что-то вот так разложилось, что-то мы увидели, вот что-то произошло. То есть, собственно, к чему весь мой, все вот это вот долгое предисловие, оно сводится к тому, что выбирать, получить вот эти вот методики работы с текстом, получить, так сказать, опорные точки, реперные точки, да, для этого текста, исследователь может только из самого этого текста. Никакого другого источника у него нет. Как только он пытается использовать некий другой источник, подойти к тексту, наложить на него какую-то уже готовую сетку, вот эту исследовательскую, да, все становится зря. Все становится зря, потому что таких операций можно произвести великое множество, и именно отсюда рождается идея о невозможности адекватной интерпретации. Естественно, что если каждый исследователь подходит со своей сеткой, то и не будет, во-первых, адекватной интерпретации, а во-вторых, все эти интерпретации вообще никак между собой соотноситься не будут. Между тем, если мы, каждый из нас, как собственный инструмент, подходит к тексту, признавая его некоторый приоритет, его, так сказать, главенство в этом процессе, и понимая, что опираться нужно именно на то, что ты в тексте увидел, а не то, что, так сказать, на него наложил, то, несмотря на то, что видеть все будут тоже разное, это разное вполне будет объединяться в единую и непротиворечивую интерпретацию. То есть целостная интерпретация будет невозможна, так сказать, из одного вот этого, из одной субъектной позиции, но она будет как раз возможна при сочетании всех субъектных позиций, при условии того, что мы понимаем текст как вот источник сведений о том, как его читать. То есть, собственно, именно текст дает исследователю вот это вот представление о том, каким образом он хочет и должен быть прочитан. Вот. И тогда нет никак, собственно, между вот этими вот разными интерпретациями не будет никакого клинча, никакой конкуренции, никаких несовместимостей. А это будут, во-первых, верифицированные, потому что все можно увидеть в тексте, верифицированные высказывания о тексте, а во-вторых, они прекрасно будут сочетаться в смысле взаимодополнения. Вот, собственно, что такое субъект-субъектный метод и почему он особенно важен для романа «Идиот».